эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси молчит. Равнодушие к российской активности в самопровозглашенных республиках Южной Осетии и Абхазии становится тенденцией. Грузия принимает эстонскую модель налогообложения. Абхазские турки боятся за свой бизнес. Каким был ушедший год для сирийских черкесов? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия настроена на мирное урегулирование в Донбассе, заявил Госдеп. Санкции в отношении Ирана должны быть сняты сегодня. Президентом Тайваня станет женщина-представитель оппозиции. Координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниел Фрид уверен, что ограничения в отношении России отменят, как только будут реализованы минские договоренности, а именно проведены выборы в Донбассе, прекращены боевые действия и восстановлена восточная граница Украины. Выступая вчера в Американском университете в Вашингтоне, Фрид сказал, что, по его мнению, сейчас Россия настроена на дипломатическое урегулирование в Донбассе и выразил надежду на то, что это может произойти в 2016 году. В пятницу Госдепартамент США назвал конструктивной состоявшуюся под Калининградом встречу помощника госсекретаря Виктории Нуланд и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, на которой обсуждалось выполнение Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины. Сурков со своей стороны расценил консультации как обстоятельные, конструктивные и полезные. Это был своего рода мозговой штурм по поиску компромиссов для реализации Минских соглашений, отметил помощник президента. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что международные санкции в отношении Тегерана будут сняты сегодня. Зариф сказал журналистам в Вене, что это станет благоприятным днем для всего мира. Это тоже благоприятное событие для региона. Как ожидается, МАГАТЭ подтвердит, что Иран выполнил взятые на себя обязательства, после чего будет объявлено, что подписанное в июле прошлого года соглашение по ядерной программе Тегерана может вступить в силу. Джавад Зариф, госсекретарь США Джон Керри и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерико Могерини проводят в Вене встречу, на которой обсуждается достигнутый Ираном прогресс в деле выполнения условий этого соглашения. Оно предусматривает ограничение Ираном разработок в ядерной сфере в обмен на смягчение международных санкций, наносящих ущерб его экономике. Тем временем, в ожидании снятия санкций, в Иране освобождены четверо заключенных, в том числе сотрудник американской газеты «Вашингтон-Пост» Джейсон Резаян. Имеющий американское и иранское гражданство, журналист провел больше года в тюрьме, куда был помещен по обвинению в шпионаже и антигосударственной пропаганде. Двое других отпущенных на свободу имеют также двойное гражданство. СМИ предполагают, что это бывший морской пехотинец Амир Хикмани, пастор Саид Абедини и предприниматель Симаак Намази. Считается, что решение об освобождении принято в рамках обмена заключенными США.
Эхо Кавказа. Новости.
Президентом Тайваня впервые станет женщина-представитель оппозиционной демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, одержала победу на выборах главы местной администрации и законодательного собрания. Цай Инвэнь впервые станет главой государства в китаеязычном мире. Правящая ныне на Тайване партия Гоминьдан, занимающая пропекинские позиции, признала свое поражение. По результатам подсчета половины голосов, оппозиционная демократическая прогрессивная партия набирает более 60%. Цай Инвэнь сторонница укрепления независимости Тайваня от Китая. В Уагадугу, столице Буркина-Фасо, силы безопасности при поддержке французского спецназа застрелили 4 джихадистов и освободили 150 заложников, захваченных накануне экстремистами. 27 граждан многих стран стали жертвами террористов. Более 30 человек получили ранения. Президент Буркина-Фасо Рок Каборе уточнил, что трое нападавших были убиты непосредственно в отеле «Сплендид», где разворачиваются основные события. Четвертый застрелен при проверке соседней гостиницы. Двое из нападавших оказались женщинами. Президент Буркина-Фасо призвал граждан страны сохранять бдительность и отвагу. Поблагодарил силы безопасности, а также представителей Франции и США за военное взаимодействие. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Аль-Каида» в странах Исламского Магриба. В отеле «Сплендид» часто останавливаются сотрудники ООН и туристы из европейских стран. Правительство Венесуэлы объявило о введении чрезвычайного экономического положения сроком на 2 месяца, как меры противодействия разразившемуся в стране кризису. Отныне расширены полномочия президента Николаса Мадуро, многие решения могут приниматься указом главы государства. В связи с введением чрезвычайного экономического положения ожидается повышение налогов и введение более жесткого государственного контроля в сфере бизнеса и промышленного производства. В декабре прошлого года Единая социалистическая партия Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро проиграла парламентские выборы оппозиции, критиковавшей политику президента. Указ о чрезвычайном положении был опубликован за несколько часов до запланированного выступления Мадуро в парламенте с отчетом о проделанной работе. Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведданными запасами нефти. За последние полгода нападение цен на нефть привело к снижению доходов государства от ее экспорта на 60%. Экспорт нефти традиционно обеспечивает 95% валютных доходов Венесуэлы. Нынешний кризис уже привел к тяжелым последствиям для страны.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Традиционное, но последнее для Барака Обамы в ранге президента Соединенных Штатов обращение к Конгрессу о положении страны привлекло внимание и грузинского общества. Больше всего интерес грузинских наблюдателей вызвала та часть выступления президента США, в которой он упомянул Россию и Украину. Тему продолжит Мзия Парасашвили.
Внимание журналистов и наблюдателей больше привлекла внимание та часть выступления, в которой Обама говорил о достижениях и вызовах внешней политики США, о лидерстве в мире, о борьбе с терроризмом и, конечно же, о России.
Несмотря на свои экономические проблемы, Россия направляет ресурсы для поддержки Украины и Сирии, государств, которые на ее глазах ускользают из сферы ее влияния.
Эти слова президента США и вызвали больше всего разногласий среди грузинских наблюдателей и экспертов. Часть из них считает, что говоря об агрессивной политике России и упоминая Украину, было бы уместно замолвить слово и о Грузии. Этого мнения придерживается политолог Ника Читадзе.
Мы должны были бы обязательно быть упомянуты с учетом того фактора, что у США есть свои геополитические и экономические интересы в Грузии и на Южном Кавказе. Грузия непосредственно граничит с Россией и расположена недалеко от Ирана. Обе страны – геополитические противники.
Те, кто разделяет мнение Читадзе, с сожалением отмечают, что Обама не упомянул Грузию тогда, когда говорил о помощи Украине в защите ее демократии. Тем не менее, политолог Каха Гугулашвили считает вполне логичным, что Обама ничего не сказал о Грузии.
Вопрос оккупации Южной Осетии и Абхазии сейчас не так актуален. Более остро стоят темы Украины и Сирии. С ними связаны региональные и глобальные вопросы стабильности.
Тем более, что это никак не нивелирует роль стратегического партнерства США и Грузии, спешит отметить глава Института Америковедения при ТГУ Васил Качарава. По его словам, несмотря на то, что ежегодное обращение президента США является важным документом как для самой Америки, так и для остальных стран мира, это выступление Обамы не стоит такого пристального внимания.
Поскольку это последний год его президентства, слова Обамы не имеют уже большого значения. Ведь в самих США уходящего президента называют «хромой уткой». Тем не менее, не скрою, что я тоже обратил внимание на то, что Грузии упомянуто не было. Это, с одной стороны, и понятно. В отличие от Украины и Сирии, сейчас в Грузии нет войны. Тем не менее, Россия продолжает агрессивную политику по отношению к Грузии. Да, слава богу, бомбы она не бросает, но Москва за этот год оформила фактическую аннексию Абхазии и Южной Осетии, увеличила свое военное присутствие в регионе. Поэтому власти Грузии должны прикладывать все усилия, чтобы привлекать внимание международного сообщества. Но это надо делать без жесткости, дипломатично и профессионально.
Васил Качарава надеется, что в правительстве, особенно в МИДе, в котором за 3 года сменился уже 3-й министр, усилят работу на дипломатическом фронте. По его словам, не стоит дожидаться, кто победит на предстоящих выборах президента США, кандидат от республиканской или демократической партии. Ведь кто бы ни вошел в Белый дом, внешнеполитический курс США кардинально не изменится. А для правительства Грузии тем более. США останутся ее стратегическим партнером номер один. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия начались учения российских вооруженных сил. Официальный Тбилиси пока никак не отреагировал на это, что вызвало непонимание грузинских экспертов. Равнодушие к российской активности в Южной Осетии и Абхазии становится тенденцией. Эту тему продолжит Звиат Нечидлишвили.
Мероприятия с российским участием в Абхазии или Южной Осетии, как правило, не остаются без внимания официального Тбилиси. Однако на военные учения, которые с 13 января проходят близ села Дзарцеми в Южной Осетии, грузинские власти пока никак не отреагировали, хотя в маневрах принимают участие более 2000 военнослужащих и до 500 единиц боевой техники. Грузинский аналитик Зааван Джапаридзе вспоминает, что прежде подобные военные учения российских вооруженных сил на оккупированных территориях становились поводом для возмущения официального Тбилиси.
Игнорирование того, что происходит на территории, которая официально считается своей и признана оккупированной, это обязанность государства. Так что я полагаю, что реакция должна быть,
сказал Анджапаридзе. Грузинский политолог Важа Беридзе уверен, что грузинское руководство отслеживает и анализирует все процессы в неподконтрольных регионах, тем более такие, как маневры российской армии. Но при этом политолог затрудняется объяснить, почему на этот раз официальный Тбилиси не делает никаких соответствующих заявлений.
Думаю, что реакция последует, возможно, с опозданием. Хотя экспансии со стороны России на данном этапе ждать, думаю, не стоит. Она уже оккупировала наши регионы и поставила там свои базы. Мы должны постоянно напоминать международному сообществу и самой России, что мы не смирились,
говорит Беридзе. В свою очередь, главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Авадашвили отсутствие реакции на учения со стороны официального Тбилиси называет не самой большой проблемой.
Это, к сожалению, очень много не решает и не меняет. Потому что реальность такая, что российская оккупационная военная база, как 4-я вот в Финляндском регионе, так и 7-я в Абхазии, они продолжают свою деятельность, и в этой деятельности обязательно входит военная подготовка. К сожалению, официально Тбилиси ничего не может противостоять этому, кроме еще тысячи один раз выразить свой протест на международном уровне. Урегулирование без России, конечно, не выйдет,
заключил Авадашвили. Сколько еще дней продлятся военные маневры в Южной Осетии и, соответственно, сколько еще времени остается у официального Тбилиси, чтобы обозначить свою позицию, неизвестно. Между тем, нынешние учения российской армии в Южной Осетии не первое событие за последние месяцы, которое остается вне внимания представителей грузинского руководства. Так, официальный Тбилиси никак не отреагировал и на визит помощника президента России Владислава Суркова в Сухуми в конце прошлого года, что тогда также вызвало крайне негативные отклики в неправительственных кругах Грузии. Звиат Мчидлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Турция не входит по вполне понятным причинам в число стран, признавших независимость Абхазии, но на долю турецкого бизнеса приходится 18% внешнего товарооборота республики. Турция тут на втором месте, а на первом, естественно, с большим отрывом Россия. И с самого начала, после того, как 23 ноября турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик, было ясно, что ухудшение российско-турецких отношений больно ударит по экономической ситуации в Абхазии. Абхазнефть язвит над абсурдностью присоединения к санкциям против Турции, а местные турки боятся за свой бизнес. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Я решил побывать в некоторых магазинах столицы Абхазии, которые сухумцы привыкли называть турецкими, и узнать про настроение их хозяев. Сперва заехал в магазин «Олив». Этот магазин, в котором изначально несколько лет назад стали продавать мясо и мясные изделия, многие у нас называют «халяльным». Беседа с владельцем торговой точки репатриантом Седатом Пилия, молодым чернобородым человеком, у меня не получилось, так как кроме турецкого он, сказали мне, никакого языка не знает, но стоявшая рядом продавец-кассир Сусанна, абхазская турчанка из Ичимчирского района, которая говорит и по-русски, и по-турецки, и по-абхазски, ответила на мои вопросы. По ее словам, цены в магазине, где все товары, кроме мяса и яиц, импортированы из Турции, за прошедший год, несмотря на стремительный рост курса американского доллара, повысились незначительно, и посетителей здесь меньше не стало. Но сейчас и Седат, и другие сотрудники магазина расстроены, так как не знают, удастся ли сохранить этот бизнес. Заехал я и в магазин «Мимоза» на улице Абазинской, который держит репатриант из Турции Денис Жанбей. Здесь продаются канцтовары и оказываются услуги по печати, в частности брошюр и буклетов. Денис, о жизни и судьбе которого я рассказывал на «Эхо Кавказа» года полтора назад, естественно, тоже был встревожен.
Никто не знает, что будет дальше, еще какой товар будет. Потому что сейчас много людей есть, здесь продают. Еще рядом них много людей работает. Это значит, они повторяют свои работы. Строительные материалы, они говорят, овощи, фрукты говорят, как это одежда говорит. И, знаете, сегодня мой друг пришел, он хотел, там турецкие рабочие есть, работают они строй. И сейчас это отказали, в турецкие рабочие надо вернуть Турции. Надо визу. Но они сказали, первый, для визы, российской визы, 20 дней надо подождать. Турция, когда вы хотите российской визы, 2 дня подождет. Но здесь 20 дней.
С урегулированием этих вопросов, сказал он, помогает вице-премьер Шамиль Адзенба. Все понимают нелепость происходящего. Невольно вспоминается поговорка: «Паны дерутся», в данном случае Эрдоган и Путин, «а у холопов чубы трещат». При этом под носителями чубов подразумеваются все, и рядовые россияне, и турки, и жители Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
2015 год был богатым на события, которые повлияли на самоощущение черкесов, считают общественники. Каким был прошедший год для сирийских черкесов, вопросов много. В этом году черкесы окончательно расстались с иллюзией, что когда-нибудь удастся уговорить Москву решить их вопрос, говорят эксперты. Эту тему продолжит Мурат Гукимухов.
Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт говорит, что настоящим испытанием для черкесского общества в прошедшем году стал отток сирийских беженцев из России в Западную Европу. По его оценкам, почти треть черкесов из Сирии, уже обустроенных на исторической родине, предпочли покинуть Россию, говорит Аскер Сохт.
Вот для нас даже, возможно, еще большим испытанием, чем прибытие людей из Сирии, потому что были затрачены огромные усилия, финансовые средства. Не секрет, что и государство не очень поддерживало процесс переселения такого огромного количества людей в нашу страну. И эту проблему мы решили, и правовые проблемы мы решили, и организационные, и технические, и жилищные. И когда ты видишь, что то, что ты создал, живет, это, конечно, для нас было приятно. Но такие мы пережили минуты большого стресса, вот когда группы студентов Кабардино-Балкарии из Республики Адыгея предпочли прекратить обучение и двинулись в Норвегию. Это, конечно, вызвало у нас большой стресс. К счастью, мы смогли пережить это.
Сколько всего сирийских беженцев переехало в Россию?
Вообще, в Российскую Федерацию, по нашим оценкам, прибыло порядка 3000 человек.
И из них 40% уехало в Западную Европу. Многие из них прожили здесь и 2, и 3 года. Они сделали большую ошибку. Я считаю, что покинули нашу страну, потому что они уже выучили русский язык, они начали адаптироваться, но, к сожалению...
А в чем их мотивация?
Высокие социальные стандарты жизни и финансовая поддержка государств в отношении беженцев. Это как бы такая мифологема, которая их выманила. Но когда они выдвинулись в Западную Европу, они столкнулись с реальностью, что все это миф. Более того, их поездка уже натолкнулась на огромные толпы беженцев, которые ринулись в Турции, в Западную Европу, и в целом многие разочаровались. Но для нас не это главное, как бы. Это проблема Западной Европы и проблема людей, которые туда ездят. Для нас главное, что большинство людей, которые приехали в Россию, которые прожили здесь 3-4 года, дети которых учились в школе, они трудоустроились. Дети, которых учатся в вузах, как бы. Эти люди не подались на этот соблазн, они остались на исторической родине. Это для нас было самое важное.
Дома строили, я знаю, вот в частности, ты принимал участие.
Жители Кабардино-Балкарии купили практически 70 семей, обеспечили, я не знаю, за счет спонсорских средств. Это ведь простые люди, это не какие-то миллионеры, это люди собирали эти деньги, они купили дома. Те дома, которые строятся здесь, в Панахесе, да, Хазрет Меджидович мне наказал огромную помощь, но это тоже огромное участие людей. Это кажется, что как бы вот там 100 семей, 200 семей, проблема ли? Проблема это большая, потому что это многодетные семьи, а эти дети должны кушать раз в день, должны ходить в школу, им нужны учебники, им нужна школьная форма, им нужна зимняя и летняя одежда. Понимаете?
Кто-нибудь из бюджета выделялось на эти...
Органы власти оказывали содействие в сборе этих средств. У нас по республике Адыгей даже сотрудники органов государственной власти часть своей зарплаты вот в течение года они перечисляли в общественный фонд, главы администрации, они как бы активное участие принимали в сборе средств, они помогали на первоначальном этапе. Вот я помню, у нас глава администрации, когда он каждой семье приехал, по 30 тысяч рублей дал, и материальную помощь оказывали, и продовольственную помощь оказывали. То есть власть не была, как бы, скажем так, сторонним наблюдателем.
Но эта власть выступала в качестве...
Организатора и партнера общественных инициатив.
Но бюджетных средств там не было, это все частные.
Но бюджетные средства, они как бы косвенно тратятся от системы образования, системы здравоохранения, это все тоже бюджетные средства. Прямых бюджетного финансирования людей, материальных выплат не было. Это не предусмотрено бюджетом. То же самое Кабардино-Балкарии. Ведь этот сбор средств на покупку жилья для людей, кто организовывал? Глава республики. Огромный пласт работы делает общественность, но власть выступила тоже. Да, они обеспечили возможность легальный правовой статус предоставить. И людей, которые нелегально находились, у нас нет. Все получили нужный статус, многие получают гражданство, убежище. Это тоже заслуга власти.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бешто говорит о массе сложностей, которые возникли из-за ухудшения отношений России с Турцией, где проживает самая многочисленная черкесская диаспора, которая, по разным оценкам, насчитывает от 3 до 6 миллионов человек. Турецкие черкесы, которые учились или работали в Кабардино-Балкарии, в последнее время подвергаются притеснениям со стороны властей, говорит Аслан Бешто.
Есть гражданство, это осталось немножечко в стороне. А в основном это касается тех людей, которые имеют вид на жительство. Для них находят любую причину, чтобы депортировать или наложить штраф, воспрепятствовать получению гражданства. То есть именно вот это вот необоснованное и ничем не спровоцированное давление со стороны органов внутренних дел. Ну и миграционная служба. В качестве примера могу привести практически войсковую операцию, которая прошла 2 месяца назад в городе Баксан. Там находится совместное предприятие одного из наших олигархов и наших соотечественников, граждан Турции. Мебельное производство, достаточно крупное, обеспечивающее рабочими местами жителей депрессивного региона России. Там была проведена настоящая войсковая операция с применением вертолетов, с масками шоу и прочими всеми вот прелестями, которые очень любят демонстрировать своим гражданам наша власть. Люди, естественно, были в шоке, были депортированы несколько граждан Турции, несмотря на то, что за ними не было вообще никаких нарушений.
Какова судьба их бизнеса?
Первый же любит тишину, поэтому даже несмотря на неприятности, бизнесмены предпочитают не ссориться все-таки с властями, потому что пока еще надеются на улучшение ситуации, чтобы окончательно не потерять все то, что вложили. Поэтому сейчас вот эти вложения консервируются или отдаются под руководство их российских партнеров. Как-то люди выходят из положения вот таким вот образом.
А студенты?
Когда прозвучала команда разобраться с Турцией, моментально начали проверки в общежитиях на тот момент, где они находятся, как они учатся, нет ли каких-либо нарушений и прочее. И стали заводить административные дела и прочее. То есть шла такая подготовка к массовой, скажем так, депортации. Но после окрика первого лица Путин сказал, что контакты в сфере образования не должны страдать. Со студентами там проблема решилась достаточно быстро. Их перестали кошмарить, и они сразу отстали.
А по бизнесу, надо полагать, отдельного окрика не было?
Да, вообще не было окрика по бизнесу. Более того, мне кажется, эта тенденция будет продолжена. Поэтому мне, если честно, жалко всех тех турецких бизнесменов, которые вложились в Россию. Президент Татарстана встал все-таки в пол и сказал, что они не могут позволить себе терять многомиллиардные инвестиции со стороны турков. Но, наверное, президент Татарстана может себе позволить такой демарш, в отличие от руководителей наших регионов.
Черкесский общественник из Нью-Йорка Анзор Кабар говорит, что черкесские беженцы из Сирии, которые выехали в Европу, не останутся без поддержки общественных структур. У них будет свой отдельный от общей массы беженцев с Ближнего Востока статус и свои отдельные квоты.
Это беженцы из Черкесии. Сирия не их родина. Изначально. Народа родина находится на сегодняшний день на территории Российской Федерации. Соответственно, практически весь народ находится в изгнании с того момента, с 1860-х годов. И куда его только не кидало. И на Балканы, и с Балкан в Сирию. И соответствующий вопрос был задан комиссариат по делам беженцев ООН в Швейцарии. Можно ли признать черкесов, в том числе и из Сирии, беженцами из Черкесии, а не из Сирии? И мы получили, собственно, утвердительный ответ, что это не противоречит. Ничему, на их взгляд. Вот, поэтому мы будем добиваться того, чтобы они имели квоту как черкесы.
По мнению Анзора Кабарта, ушедший год стал расставанием черкесов с иллюзией, что когда-нибудь удастся уговорить Россию решить черкесский вопрос. По его словам, в этом году стало очевидно, что диалог черкесских организаций с российской властью, который длился более 25 лет, исчерпан. Суть этого диалога сводилась к просьбам черкесов признать их народом-изгнанником и предоставить возможность репатриации на историческую родину. В этом смысле, считает Анзор Кабарт, последним разочарованием стали сирийские события. Из десятков тысяч черкесских беженцев прорваться в Россию смогли лишь 3000 по гостевым визам. Остальных приняли в Турции, Иордании, в странах Западной Европы, где угодно, но только не на исторической родине, говорит Анзор Кабарт.
Сирийский кейс в ситуации после жизни и смерти, когда просто уже все было брошено на чашу весов, окончательно поставил точку в дискуссии о репатриации в том формате, в котором он когда-либо велся за эти четверть лет. Некоторые вещи, которые сдерживали нас во многих отношениях, они отпали, поскольку та морковка, которая была повешена перед черкесами, там, ведите себя хорошо, мы когда-нибудь все решим, она уже сгнила, упала.
Анзор, ну и что теперь? Что дальше?
Это воссоздание страны. Потому что, по большому счету, страна – это не камни, это люди прежде всего. Страна – это единство в головах людей. И мы эту страну собираемся возродить, во всяком случае, как идею. Вот это, наверное, и будет главной задачей, все остальное – средство. То есть основная первая задача – это создание субъектности, наполнение смыслом термина черкесы. В этом плане очень сильно должен помочь проект паспортизации. Что касается второй задачи – это прошивка создания транснациональных институтов, которые бы обеспечили бы единую ткань народа. Этих институтов на сегодняшний день эффективных нет. Такой центр, вокруг которого она должна намотаться, мы тоже собираемся, как бы сказать, сделать и сделаем.
Насколько вообще эта идея осуществима на уровне общественных организаций, а в общем-то на уровне романтиков?
Мы вкладывали свои ресурсы, время абсолютно бескорыстно в эту тему. Но тема станет взрослой по-настоящему тогда, когда туда придут корыстные люди и увидят неинтерес. И наша задача ее довести до того момента, когда быть приобщенным к черкесской теме будет прямо иметь корыстный интерес. Вот эти вот деловые контакты, которые будут налаживаться, бизнес-сети. Но костяк всего этого дела на ближайшие десятилетия, на котором будет, собственно говоря, сосредоточено основное внимание и наш интерес, это система образования. Начиная там от, собственно говоря, языковых гнезд и детских садов с яслями, через школу, естественно, и заканчивая университетом. Хотя, на самом деле, порядок будет обратный, потому что начинать будем с университета. Собственно говоря, именно система образования как таковая, она и будет становым хребтом, скелетом нашей транснации. И, соответственно, третий момент. Черкесы не могут вечно оставаться только объектом чьей-либо политики. Они должны стать субъектом политики и побороться за причитающийся им контроль в том регионе, где они живут. Потому что не может человек иметь достоинство, не имея контроля над своим будущим.
Реально возможно провести всеобщую паспортизацию?
Нет, паспортизация ничего сложного себя не представляет как раз. Мы создаем-то, собственно говоря, полицию. Это будет паспорт Черкесии. Мы не называем это государством, мы не называем это правительством в изгнании. Но на самом деле это рамочная структура, которая должна в себе заключать все направления деятельности по всем возможным направлениям. Поскольку у нас нету возможностей, которые имеют территориальное государство, мы как сетевое государство будем, собственно говоря, делать это через то, что можно и не противоречит интересам ландлордов, с которыми нам в любом случае сотрудничать.
Вот такие, по мнению моих сегодняшних собеседников, итоги черкесского года. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
У канцелярии грузинского правительства в Тбилиси проходит акция «Концерт против Газпрома». Участникам акции розданы специальные стикеры с надписью «Нет Газпрому». Протестующие держат в руках плакаты, на которых изображены экс-премьер-министр Бедзина Иванишвили и президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Интерпресс-Ньюс. Возникла своего рода необходимость напомнить власти, что «Газпром» больше, чем газ, заявил Интерпресс-Ньюс эксперт Геннуди, находящийся на акции. Крайне туманные и неопределенные, а также непоследовательные посылы, которые мы слышим от власти по поводу переговоров с «Газпромом». Это действительно порождает недоверие к властям. Понимают ли они, о чем идет речь, ведь тут дело не только в газе и тарифе, речь идет о политическом оружии, которое может оказаться в руках России, и, соответственно, возникла своего рода необходимость напомнить власти, что «Газпром» больше, чем газ. И они более ясно должны пояснить общественности позицию, заявил Геннуди. Директоры департаментов полиции регионов Грузии покинули свои должности. Эту информацию Интерпресс-Ньюс подтвердили в грузинском МВД. Как заявили агентству ведомости, проводимое в Министерстве реорганизация предполагает ряд кадровых изменений. Как известно, с руководителями департаментов полиции регионов грузинский министр внутренних дел Георгием Гебришвили встретился накануне. Позавчера же во время представления своих новых заместителей министр сказал и о планируемых в ведомстве кадровых изменениях. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы самопровозглашенной Республики Абхазия Саверий Четанава рассказал, что в этом году из-за похолодания Хамсовая путина началась на редкость рано. По словам эколога, из-за сложившейся политической ситуации в этом году планировалось заменить турецкий рыболовецкий флот на российский. Но после переговоров было решено оставить турецкие суда, поскольку российская сторона могла осилить лишь отлов 500-600 тонн рыбы в сутки, в то время как суммарно комбинаты Абхазии перерабатывают около 3000 тонн хамсы в сутки. Кроме того, во время путины экологи регулярно следят за соблюдением экологических норм. Неделю назад мы проинспектировали корабли, которые стояли в бухте Ачамчиры, и на сегодняшний день их работа отвечает всем экологическим нормам и стандартам. В прошлые годы были замечания, связанные с отсутствием фильтров, без которых возникали проблемы из-за запаха отходов, что вызывало вполне оправданное недовольство у жителей близлежащих территорий. С прошлого года все заводы приобрели дополнительные фильтры, они действуют эффективно.
Региональные новости читала Любовь Баматова. А другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии вновь вернулось к рассмотрению вопроса либерализации налогового законодательства. Вчера премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что в скором будущем в парламент поступит пакет поправок, предусматривающих снижение налогов. С идеей реформировать налоговую систему Квирикашвили выступил почти год назад, еще когда он был министром экономики. Тему продолжит Ираклия Рагвелидзе.
Предложение Георгия Квирикашвили перевести Грузию на так называемую эстонскую модель налогообложения, которая предусматривает отмену налога на прибыль и введение налога на дивиденды, прозвучало 30 марта прошлого года. Будучи министром экономики, Квирикашвили представил свои идеи перед экономическими комитетами парламента, и в целом они не вызвали возражений у депутатов. Однако к их воплощению правительство приступает только сейчас, после того, как Георгий Квирикашвили занял пост премьера. На сегодняшнем заседании правительства Георгий Квирикашвили вновь объяснил суть предлагаемой реформы.
Речь идет о том, что прибыль, которую получат компании, будет обложена налогом только в том случае, если она будет выплачена в виде дивидендов. Если же компании реинвестируют дивиденды в производство, то они не будут платить налог на прибыль. Эти меры будут способствовать мобилизации инвестиционного потенциала в экономику страны.
Заявил премьер-министр. Мнения экспертов относительно предлагаемой реформы разделились. Так, экономист Гоча Тутберидзе приветствует инициативу главы правительства.
Правительство сделает важный шаг, если реализует так называемую эстонскую модель, которая на практике зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Реинвестирование прибыли приведет к росту производства, самым благоприятным образом скажется на росте ВВП страны, так как оборот бизнеса будет расти. Впоследствии эти средства все равно вернутся в бюджет в виде НДС на произведенную продукцию. Система администрирования Грузии технологически находится на уровне развитых стран, так что я не вижу препятствий по внедрению системы в жизнь. Думаю, Квирикашвили хорошо изучил этот вопрос, и задержек с его реализацией возникнуть не должно.
Заявил Гоча Тутберидзе. Эксперт в вопросах экономики Роман Гоцеридзе идею премьера воспринял со скепсисом. По его мнению, в условиях дефицитного бюджета сокращение бюджетных поступлений на 500 миллионов лари может привести к негативным последствиям. Если власти попытаются компенсировать возникший дефицит новыми заимствованиями, то это тоже отразится на экономике страны крайне негативно, убежден Роман Гоцеридзе.
Возможно, от этих мер какие-то компании и выиграют, в отличие от экономики страны. А от ослабления экономики проиграет весь бизнес. Я рассматриваю идею премьера не иначе, как предвыборный популизм. Год назад, когда Георгий Квирикашвили предлагал эту модель, его поддержали и бизнес, и даже оппозиция. Однако единодушие оппонентов не является обязательным условием для развития экономики. В таком случае в мире бы не происходили кризисы и не существовало бы бедных и богатых государств. Так что я не стал бы слепо копировать опыт гораздо более богатого члена ЕС и еврозоны, у которого никогда не возникало бюджетных проблем.
Заявил эксперт. По словам Георгия Квирикашвили, в ближайшее время законодательные изменения будут рассмотрены правительством, после чего будут направлены в парламент. Премьер-министр выразил уверенность, что поправки получат одобрение и со стороны парламентского большинства, и со стороны меньшинства. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В среду на заседании Комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по бюджету обсудили, как исполняется недавно принятый закон об НДС. Далее Елена Заводская.
Закон о налоге на добавленную стоимость вступил в силу 1 января 2016 года. И уже, по словам депутатов, люди жалуются на нарушения. Для прояснения ситуации в парламент пригласили вице-премьера Дмитрия Серикова, заместителя министра экономики Ахру Аристава, министра по налогам и сборам Рауфа Цинцба и председателя Государственного таможенного комитета Даура Кубахия. Вопросы к исполнительной власти озвучил председатель парламентского комитета Георгий Агарба.
Первое. Говорят, что на продовольственную группу товаров тоже идет взимание НДС. Хотя у нас есть постановление, до утверждения списка не подлежащего налогообложению парламенту пока еще не принято. Поэтому наше постановление гласит о том, что вся продовольственная группа до принятия этого списка не подлежит налогообложению. Также есть факты, изымается пошлина на ввоз российских товаров. Парламентом ратифицировано соглашение о режиме торговли, в котором говорится, что товары, произведенные в Российской Федерации при ввозе на территорию Республики Абхазия, Республика Абхазия не принимает по отношению к этим товарам налоговую пошлину. Почему это происходит? Может быть, недостаточно там документов или информации, или там как бы тяжело определить, это российский товар или нет. Далее, по нашему закону, Министерство по налогам и сборам вместе с таможенным комитетом должны были разработать инструкции по применению этого налога на добавленную стоимость. Сделано ли это, какая инструкция, о чем говорит, заведено ли это всех там.
По поводу взимания таможенных платежей с товаров российского производства председатель Государственного таможенного комитета Даур Кубахия сказал:
для того, чтобы товар освободили от таможенных платежей, нужно предоставить сертификат СТ-1 Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В соответствии с договором о режиме торговли, только предоставление такого сертификата товар освобождается. Человек привозит, сертификат не имеет, начинает доказывать: я купил в России. То, что ты купил в России, не значит, что товар произведен был в России.
Он заметил, что за вычетом праздничных дней и отсутствием в эти дни товаропотока закон действует всего 3-4 дня. Надо дать ему поработать хотя бы квартал, прежде чем делать какие-то выводы о его целесообразности. Депутаты не удовлетворились этим аргументом и настаивали на том, что НДС привел к росту цен, и введение его ухудшает инвестиционный климат. Депутат Георгий Агарба считает, что ввозной НДС надо было вводить на те товары, которые производятся в Абхазии. Тогда это была бы протекционистская мера. Он возражал против введения НДС на оборудование. Его поддержал и депутат Валерий Агарба. Он считает, что НДС создает проблемы для бизнеса, тормозит развитие производства и в целом плохо отразится на всей экономике. Вице-премьер Дмитрий Сериков отстаивал противоположную точку зрения.
При нынешней системе НДС, которая существовала, нам приходить строить производство не имеет смысла. Это всегда выгоднее привезти товар, произведенный в другой стране. Потому что если ты экспортируешь товар из России и произвел за 100 рублей без НДС в России, то продажа 118. Вы имеете завод в России и производите какую-то продукцию, и она у вас без НДС обходится в 100 рублей. Если вы ее реализуете внутри России, вы ее реализуете за 118, а в случае экспорта вы его поставляете в Абхазии за 100. И здесь, при старой логике, вы продаете его за 118 рублей и платите НДС 18 рублей 2 рубля. И имеете в себе доход чистой прибыли 16 рублей.
А на возмущение своих коллег Георгия Агарба и Валерия Агарба по поводу введения НДС депутат Бестан Свинария ответил так:
Славик Агарба и Джума говорят, мол, на оборудование вы ввели НДС. На оборудование НДС всегда присутствовал. Внутренний закон был. Дело в том, что он рассчитывался после того, как произведется продукция, исходя из себестоимости этой продукции, туда в том числе и часть стоимости этого оборудования попадает. И оно облагалось полностью НДСом по ставке 10%. Сегодня, вот он завез оборудование, уплатил НДС, скажем, ввозной, да? Она все равно при производстве продукции на этом предприятии, этот НДС 10%, с учетом еще новой наценки, которая делается, считается, и отминусовывается то, что он уплатил. И он будет платить только вот эту разницу. То есть НДС как был, он так и остался. Ничего для производства не добавилось.
Заместитель министра экономики Ахра Элистава считает:
кому дали льготу, вот те больше всех и цены и подняли. Продуктов питания ничего не берется, а цены все равно выросли. Там, где НДС, там контроль. А там, где ставка ноль, там контроль. Нет, и цены вырастут еще больше. И это ошибка. Нигде в мире нету льгот ни на что. Понимаете, в чем принцип НДС? Это контроль. А если ставка ноль, это на таможне неинтересно, налоговая, НДС-контрольщик.
В результате обсуждения все согласились с тем, что времени пока прошло немного, и делать выводы рано. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия ведет следствие по факту вымогательства денег и избиения гендиректора строительной фирмы «Проммонтаж». Далее Жанна Тарханова.
Вильям Джаджи, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Проммонтаж», подрядчика, занимающегося строительством крупнейших объектов в Квайса. Например, его фирма построила в городе новую больницу, школу и спортзал. В своем заявлении в правоохранительные органы Вильям Джаджиев сообщил, что вечером 12 января в Квайса на него напали неизвестные и нанесли ему телесные повреждения. Они вымогали у потерпевшего 3 миллиона рублей. Как сообщили мои источники, предпринимателя вывезли в спортзал новой школы, связали его и под пытками вымогали у него крупную сумму денег. Лиц злоумышленники не скрывали. Как написал в заявлении в правоохранительные органы сам Джаджиев, все они уроженцы города Квайса. По неофициальной информации, один из вымогателей имеет долю в компании-подрядчике. Вместе с подельниками он требовал у Джаджиева около 5 миллионов рублей якобы на выплату зарплат рабочим, которым по неофициальной информации бизнесмен задолжал. Злоумышленники пригрозили Джаджиеву расправой, если он обратится в МВД. После этого они спокойно уехали в Цхинвал на панихиду генпрокурора. За несколько дней до инцидента подозреваемых видели на свадьбе сына экс-вице-премьера Аллы Джоевой. Некоторые мои собеседники говорят, что деньги у Джаджиева злоумышленники все-таки забрали. Сообщается, что организатор нападения крышевал строительный бизнес потерпевшего. Вильяму Джаджиеву известно, что он был осужден в 90-е годы в Северной Осетии за похищение дочери бизнесмена с целью получения выкупа. Правозащитница Фатима Маргиева говорит, что случаи невыплаты заработной платы рабочим в Южной Осетии случаются часто. Она не исключает, что дело может дойти до самосуда.
По республике очень частый случай, когда рабочим, чернорабочим, выполняющим работу, обещают им заработную плату и выплачивают ее. Нельзя никуда жаловаться. Уже несколько раз забастовки поднимали, то в Ленинграде, то здесь работники, которые на театре работали, дорожники. То есть они пытаются вот как-то протестовать, но никаких органов власти нету, через которых они могли бы по закону потребовать заработную плату у подрядчика. Поэтому неудивительно, что дело дойдет до самосуда. Это неизвестно ни одного дела, когда бы что-то раскрыли здесь такое. Прокуратура занимается сокрытием всех этих преступлений. Во всяком случае, до сих пор занималась. Ни одно дело по финансам не раскрыто. Ни один преступник не наказан.
По мнению юго-осетинского эксперта Юрия Вазагова, вымогательство денег и избиение бизнесмена в Южной Осетии происходит не впервые.
Есть факты вымогательства по почве подрядчиков, и не только вымогательству подвергались владельцы некоторых крупных магазинов в городе. Там часть вымогателей должен лежать, да, на кисточек происходит. Но тем не менее, подобного рода нападения вымогательств, они опасны тем, что могут вас узнать потенциальных инвесторов. И поэтому такого рода преступления необходимо жестко пресекать.
По мнению экспертов, правоохранительные органы пока не в состоянии обеспечить безопасность бизнесменов, гарантировать неприкосновенность их собственности. По делу Вильяма Джаджиева пока удалось задержать только одного подозреваемого. Остальным удалось скрыться. МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело по части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Цхинвали неохотно комментируют произошедшее. Одни говорят, что Джаджиев сам не ангел и так ему и надо. Другие наотрез отказываются обсуждать инцидент, опасаясь давления со стороны заинтересованных лиц. Молчат об этом преступлении и официальные СМИ республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Азербайджане, охваченном финансовым кризисом, вспыхнули стихийные волнения. О причинах происходящего и политических последствиях в рубрике «Некруглый стол» на этой неделе мы поговорили с азербайджанскими политическими экспертами Тагрулом Джуварлы и Хикметом Хаджизаде. Беседу вел мой коллега Вадим Дубнов.
В нескольких регионах Азербайджана вспыхнули стихийные протесты. Люди вышли на улицы в Аксу, Физули, Сиезане, в Акжибединском районе в Ленкоране. Приходят сведения о волнениях в других местах. Все это происходит на фоне финансового кризиса. А насколько серьезно все это может быть с точки зрения социального протеста? Хикмет, как вы думаете?
Ну, я думаю, что это достаточно серьезно, поскольку выхода его не видно. И это только начало, только первая неделя того, чего нам предстоит пережить, возможно, несколько лет. Так что причин для возмущений и протестов много будет, и они будут нарастать.
А почему так стремительно все это произошло? Вроде...
Цены подскочили прямо на следующий день. Так что это сразу ударило, ведь по населению. Это ударило, сразу подскочили цены на продукты, сразу упали зарплаты, сразу стали проблемы финансовые с банками. Люди почувствовали, что они не смогут расплатиться с взятыми кредитами. А таковых у нас очень много, где-то процентов 30-40 населения, которые имеют кредиты. Тут даже сообщают о нескольких самоубийствах или некоторых самоубийствах на почве «я не могу вернуть кредит». То есть почувствовали люди сразу на следующий день.
Насколько это может иметь политические последствия, ТОГРУ? Как вы считаете, может ли это перерасти в какой-то сначала социальный, но Майдан, а потом уже этот Майдан с политическими лозунгами?
Вы знаете, мне кажется, об этом говорить пока рано, потому что, во-первых, любой протест, который становится Майданом, он, как правило, для этого должно на политическом поле что-то быть. А политическое поле у нас довольно такое выжженное. И как бы представить себе, что это все так неорганизованно, как бы возникает некая стихия, это довольно сложно представить себе. Здесь не надо, наверное, путать это с историей Исмаилах и похожими историями, потому что там был удар по достоинству людей, и тогда это вспыхнуло стихийно, и люди как бы самоорганизовались. Здесь это отдельные стихийные протесты, и надо сказать, что общество как раз в каком-то смысле оказалось разумнее власти, потому что когда была первая девальвация в феврале, она тоже была неожиданностью. Но тогда люди довольно аккуратно отреагировали на это. Они видели, что происходит, они понимали все это. С этого времени интерес к нефтяным ценам, к девальвациям резко возрос. Но фактически мы потеряли целый год, во время которого можно было что-то делать. И вот это то, что цены подняли сразу полтора раза, это вообще совершенно непонятная вещь с точки зрения экономики. Так не должно быть. Есть девальвация 50%, то от нее прибавка к инфляции составляет 10-15%. Но ни в коем случае не в полтора раза. То есть это просто шокировало даже общество, и стало ясно, что в этом случае правительство не справляется. Слишком широкое поле. То есть о повышении заговорили те структуры, которые раньше вообще молчали, скажем, вдруг. Интернет-компании заговорили о том, что там Дельта Телеком, крупнейшая компания по международному трафику, что они будут поднимать в полтора раза. То есть стало ясно, что лучше не будет. И вот это то, что лучше не будет, сыграло, наверное, решающую роль. Вот в том, что вот просто стали возникать такие стихийные очаги протеста. Но я не думаю, что власть ничего не предпринят. Уже идут разговоры о том, что, скорее всего, во-первых, банки реструктуризировали часть кредита, то есть перенесли на более поздние сроки. Потом есть идея, что, скорее всего, часть этих кредитов будет покрыта, и, наверное, они будут возвращаться по той прежней цене. Власть, я думаю, тоже это чувствует, и даже такая есть довольно веселая конспирологическая теория о том, что часть этих протестов, может быть, даже организовывается самими какими-то властными структурами, чтобы, по крайней мере, проверить вот эту возмутимость
общества. С подобного рода социальным протестом азербайджанская власть сталкивается впервые. Смогут ли воспользоваться даже при выжженном политическом поле новые политические игроки?
Вы знаете, я думаю, что все может быть. Это задача с большим количеством неизвестных и переменных. Но на самом деле условия для того, чтобы было все то, о чем вы говорите, есть. Я еще раз повторяю, что это только начало, это только первая неделя. Например, доллары прекратили у нас продавать. банки. Но есть десятки тысяч людей, которые связаны с мировой хозяйственной, медицинской, образовательной и другой системой. Предположим, у кого-то учится сын за рубежом, и он должен перевести ему доллары. Он это не может сделать. Кто-то должен купить лекарства, кто-то должен отвезти больного. В общем, это какая-то трагедия получилась. Тогрул Бей говорил, что, возможно, власти предпримут что-то, но наши власти не привыкли что-то предпринимать, как бы сказать, учитывая человеческую жизнь. Они спокойно могут, раз и отрубил голову, понимаешь, ему все равно, пусть течет кровь. Ну а другую, какую-то мягкую, продуманную политику, они вести не могут, никогда не вели. Вот это опасно. Я не вижу и у нас в правительстве каких-то тонких людей, каких-то думающих людей, чтобы сидели, думали, советовались с международными институтами, пригласили каких-то специалистов, как двигаться, чтобы это все не покорежить. Все то, о чем вы говорите, возможно, к сожалению.
Но есть какие-то предпосылки, какие-то люди, какие-то силы, которые способны возглавить эту площадь? И готова ли сама площадь поддержать новые политические силы?
Свято место пусто не бывает, как говорят вот на русском языке пословица, или по-английски говорят «It comes the time and it comes the man». Человек появится. Это не обязательно должен быть человек из традиционной оппозиции. Мы за это время видели несколько таких вот появляющихся лидеров на час, на день. С ними, правда, быстро расправлялись, но как бы механизм, он такой везде в природе, что если есть люди, то и лидер появится.
Тогрул, вы разделяете пессимизм Хикмета? Вы тоже не ставите ни гроша, ни маната на инстинкт самосохранения нынешней власти?
Нет, вы знаете, он просто, своей точки зрения, он просто уснул этот инстинкт самосохранения, такой он в глубокой дреме, потому что так уж получилось, что это в Азербайджане первый серьезный экономический кризис. Дело в том, что все остальные кризисы, которые имели место в мире, да, существенные, 98-го года, 2008-го года, еще раньше были кризисы, все это проходило как бы мимо нас. И это создавало, вкупе с нефтяными деньгами, это создавало ощущение такого вечного бескризисного развития, то есть такого некоего островка, такого красивого, с красивыми улицами, домами, со всякими первыми европейскими играми, там, с крупными мероприятиями. И вот в этом смысле это очень опасно, потому что вот эта дрема, которая коснулась не только общества, которое в какой-то момент поверило, что все дальше должно быть окей. Но еще и во власти это было. И сейчас принимать какие-то решения становится... Тут надо какие-то принимать долгосрочные решения. Вместе с тем надо принимать короткие, быстрые решения. Вот один пример только приведу. Ну вот ввели кредитные карточки на приобретение алкогольных напитков. То есть абсолютно абсурдная вещь. И пришлось это решение отменить. Хотя вроде оно было осмысленно, что все по безналичному расчету надо. Но на самом деле оказалось, что это было какое-то совершенно спонтанное, глупое решение. То есть это вот как раз говорит о том, что вот такого рода кризис для власти, для нашей экономики, он неожиданный. И еще это все надо осваивать, и здесь я совершенно согласен с Хикметом, потому что обычно в этом случае там приглашают каких-то экономистов, кризисных менеджеров, которые быстро помогают разобраться с этим. И этого всего мы, к сожалению, наблюдаем, хотя даже в самом обществе надо честно признаться. Вот есть несколько банков и достаточно толковых банкиров, которые могли бы что-то правильное посоветовать, по крайней мере, последовательных шагов. Но этого тоже не видно, в общем-то. И в этом смысле, конечно, я не оптимистичен, но вот это все, что происходит, убивает во мне главную
главную такую веру, что ли, внутреннюю. Обычно я действительно убежден, что кризис – оздоравливающая вещь. И очень жалко, что мы это время как бы достаточно, экономика прожила достаточно бескризисно. И вот это ощущение у меня ушло. По крайней мере, я уже не верю, что мы сможем воспользоваться возможностями этого кризиса. То есть мы будем реагировать только ситуативно, наверное.
Хикмет, скажите, есть ли риск внешнеполитических обострений, вплоть до военных, я имею в виду, прежде всего, линию Азербайджана-армянского соприкосновения?
Ну, я думаю, что вот, по поводу войны с Арменией, если мы можем так сказать, или возобновления конфликта, то тут все вот наблюдатели, аналитики должны понять одно. Мы не сражаемся с Арменией один на один, а мы сражаемся с армяно-российским альянсом. И пока этот альянс есть, мы ничего не можем сделать, и воевать мы не в силах. Мы можем воевать только если Россия оставит Армению в покое или там... Не знаю, что-то с Россией случится, тогда мы останемся один на один с Арменией, и тогда уж вероятность будет очень высока.
Это было обсуждение социальных протестов в Азербайджане с политологами Тагрулом Джуварлы и Хикметом Хаджизаде. Беседу с ними вел мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.